«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами будут спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Добрый вечер.
Я Елена Фонина, но самый главный человек в течение этого часа – это наш сегодняшний гость, писатель, поэт, публицист, политик Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович, добрый вечер,
да,
здравствуйте.
Добрый вечер, и не кандидат в президенты.
Говорите вы это с обидой, горечью, удивлением?
Нет, я говорю это со злорадством.
Почему?
Ну, потому что все это мне представляется огромной такой этой, как это называлось, мини-пея там, какие-то такого жанра устаревшего, это кандидат в президенты.
Ну, вам же, в принципе, ничего не мешало выдвинуться?
Все мешало, меня бы просто не допустили бы до выборов.
Это вы по опыту 2012 года говорите?
Я по поводу, да, по опыту, да. Скорее, декабря 2011 года там было все основное действие произошло 11 декабря, когда против меня выпустили вооруженные силы российской полиции и 6 автобусов ОМОНовцев, и все это в предутренней мгле, там корпус Вега, гостиница Измайлова. И пришли мои бедные все эти ребята, женщины, девушки, 800 человек, значит, инициативная группа. Ну, это все было отвратительно, конечно.
Вы сейчас умерили президентские амбиции, или они все-таки существуют?
Нет, у меня, во-первых, президент, надо вставать там, я не знаю, еще раньше, чем я встаю рано. Но, тем не менее, куда-то ехать, лететь, пожимать руки каким-то черт знает кому, каким-то другим нациям, там, нафиг тебе они не нужны, эти люди, ты их презираешь, тем не менее. Я с одним президентом, не нашей страны, но я как-то беседовал с ним, и он так меня полюбил, потому что я ему первое, что сказал, я говорю, тяжело, да? Я говорю, да, вставать там, кого-то награждать, идти, втыкать эти...
Протокол.
Колоть пальцы, втыкая эти медальки или что-то. Он говорит, да! Закричал радостно президент, потому что он честный президент, и еще подарок потом подарил, он не хотел от пускать.
А что за президент?
Нет, я не скажу.
Подарок сохранили?
Да, конечно.
У вас есть определенный, я не знаю, там стеллаж, еще что-то связанное с подарками, какие-то памятный уголок?
Нет, я этот подарок подарил девке своей. Ей понравилось.
Девка – это спутница на тот момент
девка,
ваша?
Ну, вы знаете, по-крестьянски называют там девка. Да, это спутница, и сегодня она же, другой пока нет.
Эдуард Вениаминович, не обидно, что вы отдали улицу другим людям, скажем
так?
Ну,
пока я ничего не отдал, это раз. А во-вторых, вы должны учитывать, что произошло страшное предательство оппозиции, протестных масс. Не меня лично предательство, а вот всех этих вышедших в свое время на площадь революции, да, собирались.
Вы же вместе выходили, да?
Да, конечно, конечно. Ну, наша роль была такая, скорее, как тренерская, да, мы людей учили не бояться на Триумфальной несколько лет, что не надо бояться полиции, что такие же люди, как и вы, ничего там пару раз перепадет, там, ребром или коленом, не страшно, ну и так далее. В общем, учили не бояться, наши люди ничего не боятся, уже и смерти не боятся, как вы знаете, из опыта Донбасса и Сирии, а тюрьмы они давно не боялись. Вот это все, этому всему мы учили.
Эдуард Леонидович, а можете объяснить, а чем не бояться здесь, в России, отличается от не бояться в 2014 году на Украине? Ведь там тоже вроде как не боялись, причем так не боялись, что да не добоялись до тех событий, которые мы сейчас вскользь затронули.
Я, пожалуй, вам скажу, что ничем не отличается, только ведь люди другие. Вы видите меня, и я, конечно, вам не тягнебок, не лидер партии «Свобода». Я не лживая тварь, не да. Вот поэтому, понимаете, и разница интеллекта, и всего на свете. То есть это у них ретро у нас называют ретронацизм. Ретронацизм, пожалуй. Заметьте, у них живая традиция до 45-го года. Все эти схроны и дольше. Это живая традиция настоящего
партизанщина,
фашизма, да? Такого. У них же отцы там. У нас прервана связь. Мы по книгам знаем, по документам там. Смутно что-то. А у них живая. Вот у них это все и произошло. А у либералов украинских, которые надеялись использовать всех этих фашизяк, у них не хватило, кишка тонка была, ну, выдвинуться хотя бы, делать это самим. Они вот спрятались за спины этих майдановцев.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Не бояться в рамках закона или не бояться, не оглядываясь на закон?
Ну, иногда становится невыносимо жить, и тогда закон просто невыносимо жить.
Но тогда горят беркутовцы, если невыносимо жить, и ты не смотришь на закон.
Нет, я не думаю, я думаю, что там все преувеличено. Я, когда смотрел на горящих солдат этих, я не думал о тех, кто им противостоит. Я думал о Януковиче, который жирный трус, который вот не позволил своим ребятам, надо было стрелять, конечно, спасать государство.
Эдуард Владимирович, а если здесь у нас промутят такой же Майдан, вот я пытаюсь понять вот всю тяжесть вашего нравственного выбора. Вы на чьей стороне
такого,
будете?
Понимаете, вы так себе представляете, как будто где-то в скрижалях записано, будет Майдан, и он обязательно будет таким. Когда происходили события 10 декабря 2011 года, никто не думал о Майдане, думали, что есть возможность, я, например, так считал, что есть возможность смены правительства, например. И вовсе никто не думал вот этой терминологии, ну-ка мы установим нечто такое, такого не было, нет.
Но,
переворот, он не есть. Есть левый переворот, есть правый переворот, есть переворот в пользу народа, есть переворот антинародный. Но это не значит, что переворот – это плохо само по себе.
Но переворот всегда позиционируется в пользу народа. Ведь,
слушайте,
разве нет?
Нет, ну я... Врать можно как угодно, конечно.
Естественно.
Да, и говорить.
У меня в Ливии был, в Бенгази, когда вот там начались события в Ливии в 2011 году, у меня с одним из профессоров в Бенгази был такой примечательный разговор. Он так грустно сказал, говорит, ну, понимаете, я, говорит, родился в телевизоре, был отец нации Каддафи. И я, говорит, не хочу умереть, и чтобы все тот же отец нации был, я хочу осиротеть. Я понимаю, что мы будем жить хуже, вот, но я готов поступиться там частью своих благ. В итоге вот сколько, 7 лет прошло, Ливия единственная страна в мире без государственного устройства. Я иногда получаю там какие-то жалкие сообщения от Комитета свободной Ливии, они мне по электронке присылают, а видно, мне в рассылке ставят. Все, страну положили на бок.
Ну да, но риск всегда есть, конечно. А как? Что вы хотите, чтобы пуговица не оторвалась от пальто?
Ну хорошо.
Обязательно оторвутся и много пуговиц, может быть, все.
В 90-е в нашей стране как раз и произошел отрыв пуговиц, молнии, воротника, рукавов и всего прочего. От...
А это где же?
В нашей стране. Ну, события 90-х. Нет, все там никакого...
Вы имеете в виду 93-й?
Я говорю, события 90-х
годов. Я был участником этих событий, поэтому я считаю, что все трактуется совершенно неверно, не так, как было. И ничего общего. Вот официальная трактовка того, что происходило. Со стороны, я как раз дежурил у первого подъезда, мне доверили, и чуть ли не назначили старшим, поскольку у меня был опыт участия в различных войнах, да, и когда я это сказал, мне сразу прекратились разговоры о том, о звании, там, это, немедленно меня назначили, мы защищали вот этот подъезд, который к реке выходит, вот эти широченные ступени, да. И рядом была оружейная комната. Это жалкая оружейная комната. Там было
КСУ коротенький, да?
Короче, были какое-то количество пистолетов. И всего было, по-моему, 11 автоматов для охраны. Поэтому, вы видели, Ельцин вывел против этого. Во-первых, мы сразу же столкнулись с отрядом «Витязь». у которого было, по-моему, где-то дюжина БТРов с пушками, например, да, даже только это, начальная стадия битвы у Останкина, а вы ничего не могли, что такое, военный человек понимает, что такое, например, пушка, да, на, и автомат против нее как детская игрушка, как нож против...
Ну, победить их можно было только морально, да? Да.
Прошу прощения, мы не властны над временем, поэтому уходим сейчас на небольшой перерыв. С нами в студии в течение этого часа в прямом эфире Эдуард Лимонов.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Беседка». На радио «Комсомольская правда».
И сегодня в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» в течение часа писатель, поэт, публицист, политик Эдуард Лимонов. Как сказал Эдуард Вениаминович, представляете, как хотите. Кто не знает, тот пусть посмотрит. Кто знает, тот
спросит
поймет.
Спросит у соседа.
Совершенно верно. Ну, а соседи — это спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, я Елена Фунин, так что, если что, спрашивайте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для ваших телефонных звонков, для сообщений и комментариев, которые уже следуют, WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Ну, Эдуард Вениаминович, могу сказать, что каждое ваше слово внимательно сейчас наши радиослушатели подхватывают и комментируют, поэтому вот что пишут. Лимонова раньше регулярно задерживали, как нынче Навального. Вы, это я уже добавляю от себя, прослеживаете некую связь? Навальный, Собчак, Лимонов.
Они хотят, чтобы меня задерживали каждый раз. Это довольно скучно, потому что когда тебя 37-й раз задерживают, то ты уже как-то относишься к этому менее героически. Так вот, все хотели, все толкали нас. Давайте, давайте, никто не хотел участвовать. Давайте, несите на своем горбу, ребята, вот это вот столкновение, противостояние.
А страшно?
Мне ничего нет.
Но мне кажется, либералы вас хотели как пехоту использовать. Нет, обученных уличных бойцов. У них таких не было.
Я не знаю, что они хотели. Они добились противоположного. Вот в моем случае я, так сказать, отношусь к ним непримиримо. Если в 2005-2006 годах я был расположен к сотрудничеству с Каспаровым, например, да, то сейчас я не допускаю никакого сотрудничества
с этой
бестолковой и глупой толпой. Ну, глупость. Вот то, что предали протестные массы, водили их, да, водили после этого, увели с площади революции на Болотную, на остров. Ну, подумайте, стратегически совершенно.
Ну, да.
Чепуха, там, два моста перерезать, 50 ментов на каждый мост и 10 КАМАЗов, и все. И все эти 100 тысяч окажутся в ловушке навсегда. Они увели из центра города, нервного центра, где от площади революции 250 метров до парламента России, столько же метров, ну, метров 300 там через Лубянку до ЦИКа, и рядом Кремль. Ну, Кремль никому не нужен, это все...
Симулякр.
Да, это глупость полная, что там в Кремле делать. Ну, вот вместо этого увели на Болотный остров. Ведь по сути это остров. И никто в это время среди вот этой стотысячной, наверное, массы людей не понял, что это же предательство. Куда вас уводят? Куда вы идете, идиоты? Теперь, я думаю, время прошло, люди поняли, что это было. Я сейчас говорю только с позиции вот тех людей, которые вышли разгневанные выборами. Ничего даже делать не надо было. Никто никаких не предвидел никаких кровавых событий, ничего. Вот моя личная была идеальная картина того, что произойдет, это подойти к зданию ЦИКа, войти туда, ну, делегации, ну, не я, я не настаиваю, ну, там, 10 человек, и сказать: слушайте, ребята, посмотрите в окно, смотрите, сколько нас там стоит, так вот мы никуда отсюда не уйдем, пока не будут отменены результаты выборов 4 декабря. И вместо этого сволочи, трусы, предатели, тупые люди увели на Болотный остров. Они теперь прекрасно понимают, что я был прав. Я остался на этом месте, как я их называл, 300 спартанцев с людьми. Я пережил самые унизительные и неприятные моменты в моей жизни, но я знал, что я прав. Там нужно было оставаться.
А в чем унижение-то было?
А ну как вы себя чувствуете, когда десятки тысяч людей уходят?
А ты остаешься,
уходят туда, да? Куда не надо идти, а вы ничего не можете сделать.
А почему?
Вы не можете броситься перед ними, упасть перед этой колонной, они вас спокойно обойдут.
Вы были не столь влиятельны, к вам был утерян интерес. В чем? Почему не остались с вами, а пошли с ними?
Нет, я считаю, что в сумме их количество авторитетов превышало наше количество авторитетов, тех, кто остался. И более того, их артиллерия мощная, вот это вот, когда радио «Эхо Москвы» каждые там 5 минут объявляло: идите на Болотную, идите на Болотную. Когда все другие меньшего калибра СМИ поддержали радио, мы выглядели грудными детьми, у нас не было этого.
Эдуард Владимирович, может быть, вы разговариваете уже не на том языке с молодыми людьми, которые сейчас и составляют такой протест?
Можно подумать, вы знаете, во-первых, я против вот этого преклонение перед молодежью. Вечно это молодыми людьми. Есть люди решительные, храбрые, это могут быть старые люди. Среди молодых людей столько же идиотов, сколько среди старых. Не надо вот это впадать в этот азарт, молодые люди. Ну что?
Но они же молодые.
Эти молодые люди пока никуда не пошли. Вот те молодые люди, которых я воспитал, они и в тюрьмы шли, улыбаясь. И дерзя судьям, там, понимая, что им сейчас добавят еще пару лет задержать, и на смерть шли, и довольны. И кто-то недавно написал, и правильно, независимо от того, кто это написал, сказал: знаете, у Нацболов-то и было, мечта была умереть где-нибудь там, погибнуть у реки Евфрата, а не в раковом отделении московской больницы.
Или в наркологии.
Да. Я что хочу сказать. У нас была еще смена поколений. Вы знаете, у нас был Егор Летов, знамя панк-движения. Это очень нам помогло. К нам пришли тысячи людей тогда. Сейчас эти люди, им уже по 40. Те ребята, которых я принимал в партию, вот недавно кто-то повесил это видео, где я Кириллу Ананьеву вручаю партбилет, этот бог знает когда тоже. И я только из тюрьмы тогда вышел. И этих людей, неистовых панков, уже нет. Есть какое-то другое поколение, которое пока не расхрабрилось, оно пока трусливо, оно пока дошло только до того, что вот еще их первые задержания с полицией.
Так какое это поколение? Вы его понимаете? Вы говорите с ним на одном языке?
Я не претендую на то, что я его понимаю, но я думаю, что я обращался всегда в общем и целом к людям, которые хотят услышать. Я говорил: мы не воспитываем, партия никого не воспитывает. Мы берем тех людей, которые уже получились, которые вот готовы. Вот тех мы берем. Пускай они к нам приходят, нам достаточно. Не надо думать, что нужны прямо миллионы, ничего подобного. Надо иметь, может быть, 500 человек, может быть, 1500, там, 5000, но таких, кто не отступит.
Эдуард Вениаминович, вот вас часто обвиняют в том, что вот столько партийцев прошло через тюрьмы. Да?
Это у меня отличный опыт.
У меня есть свое мнение, что именно вы тогда через протесты качнули ситуацию с нашими ветеранами в Прибалтике, да? Помните, вот запирались на башне,
да,
ребята, да? Они же все сели, да?
Все сели.
Люди, обыватели считают, что такой опыт, как тюрьма, молодежи не нужен.
Слушайте, давайте я вам приведу пример.
Давайте.
Вот простой. 1999 год, 25 августа, День независимости Украины. Наши ребята из 4 различных российских регионов, в общем числом 15 человек, захватывают башню клуба моряков в Севастополе. Почему? Да. Она доминирует всю, весь город, 36 метров. Никакого стратегического значения она не имеет, но она имеет символическое значение. Оттуда видны все. Здание СБУ тогда уже было, да, это 99-й. И вешают на верхнем балконе, завариваются изнутри вот этими сварочными карандашами, тогда это существовало, и вывешивают это «Севастополь, русский город», баннер, и разбрасывают листовки. Ну, кто мог в это время, нас показывали вот так. А местные говорили: молодцы, вы нас из мрака, луч света в темном царстве, мы тут живем в оккупации, город-то на самом деле морской, да, там все потомки офицеров, солдат, генералов, адмиралов и прочее, прочее. И через, когда действительно Севастополь стал русским городом, я собрал этих ребят и говорю: ну что, вы видите, что мы были правы, мы были первыми, у нас не хватило подъемной силы, да, но хватило заявить об этом повсюду и громко. И поэтому такие люди очень ценятся.
Но ведь иногда достаточно просто в общественное сознание какую-то мысль заронить, да, и она потом реализуется.
Да, более, ну, там много еще можно говорить о Севастополе.
Простите, а может быть, у вас просто нет спонсоров, да, таких вот, которые поддерживают некоторые президентские кампании, которые готовы в Яндекс.Кошелек энную сумму сбрасывать?
Наши спонсоры теперь боятся поддерживать даже совсем безобидных политиков. А как вы себе представляете, у нас всегда была репутация экстремистов. Экстремистов читайте по-иному, более благородно читайте. Это те, кто идет впереди. Это те, кто авангард, те, кто умнее, те, кто прозорливее, те, кто в 99-м году предвидел 2014-й, черт возьми.
Хорошо, давайте сейчас тогда уйдем на буквально небольшую паузу. Новости середины часа и немножечко полезной информации вас ждет. Ну а далее мы продолжим общение с нашим сегодняшним гостем. Писатель, поэт, публицист и политик Эдуард Лимонов будет отвечать на ваши звонки в прямом эфире.
А вдруг нет?
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня в течение этого часа в прямом эфире с нами писатель, поэт, публицист и политик Эдуард Лимонов. Кстати, задать свой вопрос Эдуарду Вениаминовичу может каждый из наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber вам в помощь для сообщений. 8 967 200 ровно 9702. Также в студии спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Я Елена Фойна. Ну, Эдуард Вениаминович, дождался наш радиослушатель Виталий из Саратова возможности пообщаться с вами напрямую. Виталий, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, я у вас сидел в тюрьме там, вы знаете, да? В Саратовском централе, Третьякия. И когда меня спрашивают, вы видели, говорит, Саратов? Я говорю, да, видел через щель.
Извините, что напомнил вам это ваше не очень хорошее, как говорится, время для вас. Уважаемый Эдуард, вот у меня вопрос по левопатриотическому движению, и хочу еще один вопрос по Алену Галицу задать вопрос. Значит, на мой взгляд, левопатриотическое движение просыпается только накануне выборов. Алло.
Да-да, я вас слушаю внимательно, со всей возможной внимательностью.
Левопатриотическое движение просыпается только накануне выборов или выборов в Госдуму, если как теперь на президентских выборах. В связи с этим, как вы считаете, неэффективна ли наша оппозиция, кроме вашей партии, вот лично вас я к этим не отношусь, неэффективна ли вообще наша оппозиция, которая просто продалась за места в Госдуме и в областных думах?
Ну, видимо, относите к КПРФ прежде всего, которая действительно сидит с 93-го года. И причем постепенно тает, да. Если в 93-м году у них была действительно огромная фракция, самая большая фракция, они даже отдали конец своей, как бы, вот этой списка, отдали Жириновскому, вы знаете это или нет? Да, да. Тогда это, в 93-м году это было. Но это большое несчастье, сейчас я вам быстро все отвечу. Большое несчастье, что в 1992 году осенью в борьбе против Анпилова победил Зюганов. Зюганов такой ставленник, он инструктор Орловского, бывший инструктор Орловского обкома партии, он ставленник такой средней номенклатуры. И осторожный, склонный к компромиссам и, по сути дела, не коммунист, на мой взгляд, совершенно нет. А вот если бы победил Анпилов, то у нас в стране не пришла бы, конечно, к власти компартия, об этом не говорю. Но я думаю, что наш режим был бы смягчен вот этими требованиями масс. Вот Анпилов был такой санкюлот, знаете, это революционные вот два, как и во французскую революцию, эти два течения боролись, абсолютно буржуазное, которое, к моему величайшему сожалению, представляет Геннадий Андреевич Зюганов, и вот санкюлоты, которых представлял недавно умерший Анпилов. Это несчастье всех нашей страны. Не думайте, что это только коммунистов несчастье. Uh-huh. Потому что климат бы вот, у нас был бы не такой адский. Не было бы такой разницы между богатыми и бедными, я уверен. Это большая трагедия и коммунистического движения, и России, что выиграл Зюганов. Вот вам ответ на часть вашего вопроса. Теперь, конечно, политические левые партии захерили за последние время, я это наблюдаю просто вот и по моим товарищам, и то, что мне доступно, вот по всякого рода коммунистическим, более радикальным организациям, они захерели. И не только они. Тут надо учесть, что власть, конечно, в связи с присвоением себе вот этого Крыма, нам, да, хорошо, Крым наш, я слезу уронил, когда видел церемонию в Кремле, но я хочу сказать, что власть всецело присвоила это себе, в то время как мы тоже имеем долю в этой победе, вот я говорил о наших ребятах в Севастополе, мы что, не имеем долю в этой победе? Имеем. Был такой Александр Круглов, автор вот этого лозунга «Севастополь, Крым, Россия». Русский офицер, умер в 2010-м, немного не дожил. Это он водил постоянно людей на митинги у памятника Нахимову. Это сам лозунг «Севастополь, Крым, Россия». И этого человека не упомянули даже в фильме. Помните, есть фильм, где Крым возвращается в Россию? Ну, как можно? Ну, меня не надо, я обойдусь. Но его-то надо было.
Ну вот давайте сейчас ответим на вопросы наших радиослушателей. Михаил спрашивает следующее. Озорник Эдичка жил в США. Смог понять ли он столетие ненависти со стороны американцев по отношению к России? Они что, боятся имперского духа нашей страны? Не дай бог ее величия, экономического успеха? Чего они боятся?
Ну, во-первых, я вам поставлю на вид, что все-таки 75-летнего человека называть Эдичкой как-то не... подправьте свою эту моральную
базу. Имел в виду литературу.
Да, 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 да. Нет, я хочу сказать следующее, что я рассмотрел американцев, я там прожил 5 с лишним лет, и для меня вот это было достаточно, чтобы я их рассмотрел. А эта страна дико самовлюбленная, дико эгоистичная. Я вот в перерыве нашим ведущим поделился воспоминаниями. У меня был приятель, который говорил: «I'm a Roman, я римлянин». Они себя чувствуют Римом настоящим. Еще они о себе говорят «Masters of the Universe», то есть хозяева вселенной. И не думайте, что это откуда-то из Star Wars только. Это настоящее их мироощущение. Послушайте, что даже сейчас говорит Трамп. Он же говорит: «Мы самые-самые, мы там...» Вы слышали, у нас тоже бывают припадки такого сверхпатриотизма, но такого, даже наши руководители не достукивались до такого, чтобы такое говорить, да, вот мы хозяева вселенной там, а они переполнены этим, поэтому не думайте, что у них какая-то мелкая там зависть или что-то, они как каток укладывает асфальт, они железобетонно и равнодушно достаточно закатывают всех в асфальт. У них отношение к Китаю не лучше, чем к нам, заметьте. Угу. И вы убеждаетесь. Это только потому, что им не подходит, и они готовы уничтожить противоборствующие силы. Только и всего. Это могучая страна, любая могучая страна стремится к абсолютной доминантности. Тоже те же самые тенденции можно было заметить и у нашего СССР, который рано сдался. Каждая сила большая стремится к доминантности, запомните это. Вот поэтому Соединенные Штаты вот так себя и ведут. А вот предполагать, что они там боятся нашего, там, да нет, это не так, это не так. Они просто планомерно хотят сокрушить все, что им мешает, и Китай, и Россия.
Да, ну вот перефразируя реплику Рамазана из Челябинска, переведу ее в вопрос, и вопрос может звучать следующим образом. Вот Рамазан говорит о том, что народ достоин власти, которая его будет уважать и отстаивать его интересы. Эдуард Вениаминович, вы встречали такое идеальное государство, где власть отстаивает интересы народа?
Может, Швейцария?
Франция, в которой вы жили?
Я не жил в Швейцарии. Во Франции народ придерживается несколько иного мнения, чем господин Макрон, например, сейчас. Это точно. Французский народ настроен куда более благосклонно и положительно к России и к русским. Это точно. И это показывает любой опрос, любая статистика. Свыше 60% относятся к нам отлично. Американцы тоже, кстати говоря, если спуститься в низы, и вот эти вот проблема в верхушках государств. Они по-особому воспитаны, они уже совершенно, они даже не понимают, насколько они похожи на тех, в кавычках, древних римлян, которые погибли от нашествия варваров. Они себя ведут точно так же. И вот все те черты слабости, толерантности, там...
Гедонизма,
да. И все то, что многие вещи не нравятся нашему народу, там гомосексуализм, какие-то однополые браки, и все это тоже признаки, на самом деле, все-таки разложение, а не какой-то особой новой морали. Mm-hmm. Это на самом деле признаки разложения и умирания.
Причем есть такая установка, я много раз встречал, что все проблемы Европы – это возложение российских СМИ, это все кремлевская пропаганда. Ну, в частности, наверное, самая горячая проблема – это мигранты. Вот это действительно так вот во Франции, ваши источники?
Я с огромным интересом, знаете, я один из первых, кто интеллектуалов, кто в свое время обратил внимание на Жан-Мари Ле Пена, чем и горжусь. Потому что, не потому, что мне там половина его взглядов мне не нравились, но я считал, что он правильно держит руку на пульсе своего времени. Он задавал и пытался отвечать на самые жгучие вопросы. И вот когда время прошло, смотрите, эти вопросы всплыли и вылезли наружу в совершенно неожиданной форме. Никто не ожидал, что падет ливийское государство, и что вот эти суденушки устремятся, и что будет такое количество, миллионы людей, которые, в свою очередь, помните, Европа колонизировала Африку, колонизировала Ближний Восток, теперь все происходит наоборот.
Реконкиста.
Теперь не как месть, а как историческое вот это вот, перевернулось это, да, все. И теперь они колонизируют Европу, никого не спрашивая. И Европа готова к этой колонизации. Я помню, где-то в начале, по-моему, 2000-х албанцев, которые прибывали в Италию, их потом все-таки отпихивали, их сюда, катитесь куда угодно. Албания там была рядом, а сейчас нет. Сейчас берут, сейчас в одну Германию 1,5 миллиона людей ввалилось. Существует, вспомним Льва Гумилева, все его читали.
Конечно.
Существует, Лев Гумилев ссылался на примерах китайской древности, он ссылался на государства химеры, в которых пытались жить китайцы и пришедшие, как они их называли, варвары северные, ну, всякие племена. Это всегда кончалось резнёй. Потому что совершенно иные, несовместимые традиции труда, отдыха, религиозные традиции и прочее, прочее. То, что казалось китайцам плевком в лицо, для варваров было нормально. Китайцы вырезали варваров, варвары вырезали китайцев. Вот это государство химера. Вот сейчас в Европе сложилась ситуация, в которой все эти государства химеры. Они состоят из двух совершенно непримиримых народов. Как минимум.
Да, у нас остается меньше минуты. Давайте сейчас выслушаем вопрос Владимира Михайловича из Москвы. Ответ, видимо, уже после небольшой паузы. Владимир Михайлович, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Вопрос такой. Какова главная цель жизни человека? На ваш взгляд.
Ох, хорошо спросили.
А знаете, нас не спрашивают, я сразу вам отвечу. Нас не спрашивают, когда мы приходим в этот мир, есть ли у вас цель или что. Нет, мы жертвы, к сожалению, вот того, что нам дано. И это нам дано прекрасное, наверное, время, а может быть ужасное. Я думаю, дальше будут ужасные времена, вот сейчас наступят. Но мы не... Цель вот благородно вынести это все, пройти через это все победителями.
Хорошо. Ну вот Владимир Михайлович вывел нас на такие философские рельсы. Давайте их продолжим через две минуты.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Ну и, как всегда, самое интересное остается за рамками эфира. А жаль, писатель, поэт, публицист, политик Эдуард Лимонов сейчас с нами в студии. И не случайно я сказала, что вот такая философская нотка, которая была вброшена нашим слушателям Владимиром Михайловичем, продолжена была и в перерыве. Мы тут с Эдуардом Вениаминовичем начали вдруг неожиданно говорить о уходе человека.
Это мы вспомнили Егора Летова. Да. Сегодня 19-е.
Но приятнее, наверное,
февраля,
все-таки...
когда он умер.
Да, приятнее говорить не об уходе, а о продолжении жизни. 75 вот буквально на днях вам.
Да, поздравляем.
Да, даже не надо поздравлять, надо соболезновать.
Соболезновать.
Надо говорить, а почему вам не на 5 лет меньше? Вот так вот.
Простите, ваши спутницы вам такого не говорят? Почему тебе не на 5 лет меньше?
Нет, слава тебе, Господи, хоть это... Нет, этого не происходит, да?
Да, но...
Нет, она так держится уже много лет.
Ну, так уж...
Я всегда думаю, ну, когда же ей это все надо одеться-то? Ну, нет, держится пока. 9 лет, много.
Много.
А сколько разница в возрасте получается? У меня с женой тоже большая разница достаточно. Откройся.
35, что ли?
Мне 17.
Ну, видите, у вас еще все впереди.
Это желание мужчины быть рядом с женщиной, которая моложе?
Нет, знаете, это естественно. Вообще, я открыл для себя очень простую вещь, что все женщины в моей жизни, я не знаю, как в жизни других mm-hmm. людей, но это были какие-то как бы... Ну, это была одна женщина, только с различными... вот. Одна женщина, ипостаси, вот это называется, ипостаси, в церковном обиходе называется ипостаси. Я не вижу в этом ничего как бы удивительного, это, наверное, естественно.
Ну, для женщин, кстати, тоже естественно тянуться к мужчине, который старше. Вот, я встаю на сторону Эдуарда Вениаминовича, потому что она может почерпнуть то, что не возьмет у ровесника.
Не, ну это если умный человек, а если он идиот, то в каком бы возрасте он ни находился, мне интересно.
Ну, знаете, женщины тоже бывают разные. Вот вспоминаю вот этот американский скандал, когда вдруг актрисы начали тут откровенничать и говорить. Ну, а вы знаете, вот от чего добиваются женщины?
Вот,
когда...
это плохо. Я считаю, что... как они называют по-русски, домогательство, да, что домогательство это часть, это продолжение рода, мы так устроил Господь Бог, я не знаю, кто, или тот, кто нас создал в свое время, он создал два пола, и на плечи мужчин взвалил еще и вот эту вот, как бы, доминантную роль. Ну, женщина, если мужчина не будет ее домогаться, она будет смотреть на нее как на идиота, наверное. Что это такое, какой-то странный человек? Может, он гомик или кто-то неизвестно. Не обращает внимания. Это зря, против домогательства не надо бороться. Некоторые мужчины грубее, кто-то неуклюжий, кто-то что-то еще. Ну, надо же это, собственно говоря, понимать. Это как, а как без этого? Я жалею бедного Вайнштейна с такой мускулинной мордой, такой хряка такого. Потому что он все правильно делал. А что? Вот он... Меня только удивляют эти девушки, которые через 20 лет, там, Анджелина Джоли обиделась и вспомнила. Это отдает некой спекуляции. Я подозреваю этих женщин в... Может быть, они ненавидели вот Вайнштейна, но что вы сразу... сразу надо было как-то реагировать. Вот одно она вспоминает, говорит, он пригласил меня в ванну и стал ко мне. А что ты пошла в ванну, если ты не хочешь?
Так ну,
почему ты идешь в ванну?
Он меня изнасиловал, при этом я была сверху, да?
Ну, да.
То есть протокол у меня
есть. Есть всякое, да.
Да, но тем не менее, в скандалах вы не замешаны.
Я без вульгарности, я считаю, что один из таких психоураганов, проносящийся над нашей планетой. И он часто это сразу пересекает, все часто идет из Соединенных Штатов, пересекает океан, начинается потом в Европе. Я помню, педофилия куда более серьезное на самом деле преступление все-таки, да. Но я помню, как я уезжал из Америки, там началась кампания педофилии. Потом я во Франции пережил эту педофилию, я приехал в Россию, тут появилось это все. Это как бы через годы медленно, но возвращается.
Вот как массовая миграция птиц. Вот, кстати, Европа подобное переживала. У них были психозы танцевальные в средневековье, раннем средневековье.
Но простите, а в вашей жизни что, юных особ не было? Совсем юных, вот прям совсем таких?
Вы хотите, чтобы превратить наш разговор в желтую
прессу? Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет.
Я не буду вам рассказывать.
Отлично, все. Да, все. Вы ответили на этот вопрос.
У меня были юные особы, но это были юные особы, которые мне нравились. Угу. Я с ними жил, что тут все
спрашивают,
взятки гладкие.
Это соратницы? Поступил вопрос от слушателей.
Это не обязательно соратницы. Я часто люблю женщин с противоположными политическими взглядами.
Но это интересно.
Да, это интересно. Вы готовы драться? Драться за женщину, за идеи?
Я, по-моему, только и делал это.
Нет, физически, я не имею в виду интеллектуально. Физически, да, готовы? А за женщину?
Я делал все, что в моих силах, но унижаться я никогда до этого не доходил.
Эдуард Вениаминович, вы в 90-х сформулировали концепцию существования Европы, назвав ее так коротко и емко – дисциплинарный санаторий. То есть общество номинально свободное, но на самом деле загнанное в жуткие рамки.
Да.
А Россия может превратиться в такой дисциплинарный санаторий? Мы идем по пути к нему или... Что-то нас спасет.
Нас спасает удаленность от центра Европы, как всегда. Мы всегда были на периферии. Не то, что мы там были. В каком смысле мы были и провинцией? То есть до нас доходили определенные веяния. Ну, это легко проследить. И в культуре, помните, наш Пушкин все-таки начинал с подражания Байрону, и наш Лермонтов писал. Ну, и во многих других областях можно заметить то же самое. Но у нас в этом ледяном где-то климате, хочу тут сделать небольшое отступление, заметьте, мы самая крупная европейская нация. Они там несут всякую пургу. У нас на территории европейской части, на территории Европы живет 118 миллионов человек. Европа – это мы. Вот надо всегда им говорить. Смотрите, вы неизвестно кто там, живете в каком-то полуострове. На самом деле это полуостров. Ведь так и есть. Это полуостров Азии. Это только придумали, что это континент. Где он континент? Почему-то долго не понимали, где он кончается. Там можно было понять, да, берега Средиземного моря, Атлантики. А с этой стороны Уральскими горами обозначились. Они полуостров. А мы самая крупная европейская нация. Но мы там жили в своей этой мерзлоте, угрюмые достаточно. Русские ведь, это похоже на скандинавов. Не надо придумывать нам какие-то славяне размягченные. Мы скорее вот такие угрюмые и впитавшие еще немного от этих финнов. Там финны эти сидели под деревьями, вспомните, это мрачных рек.
Земля родит только камни, да?
Застывала, да. И у нас и характер. Вот надо относиться к себе как бы достойно, с пониманием. Не с унижением, не говорить, что мы там больше всех пьем или хуже всех, ничего подобного. Но мы, ребята угрюмые такие, это правда. Поэтому всегда нужны были цыгане там. Разогрев, да, и все это. Я могу долго на эту тему говорить российского характера, но у нас в результате получилась какая-то смесь вот этой вот скандинавщины, потом нам привили германскую государственность, но сейчас это оказывается плюсом огромным. Мы всегда были самой реакционной страной Европы. Когда надо было спасать их, они свистели в три пальца, и мы шли, спасали от Наполеона, потом спасали от Гитлера. Более того, даже до этого спасали. Во время Семилетней войны наш корпус Чернышева вошел в Берлин. Никто же этого даже знать не знает. Тогда мы взяли Кёнигсберг, взяли Берлин. Мы постоянно их спасали. Фридрих Великий был отличнейшим боякой и был очень опасен для Европы. Он ее только так чехвостил всех. Мы его остановили. После этого он отдался искусствам, построил Сен-Суси, сделал... Он, знаете, он 100 сонат написал.
А то сейчас
русские
его
переключили немножко, да?
Мне просто интересно, а сейчас, вот, ну хорошо, не сейчас, там, через 10-15 лет мы будем способны на это? Потому что говорят, кто будет воевать, кто пойдет защищать страну?
В нас явно наблюдается определенная реакционность в нашем государстве, консерватизм жуткий такой. Но в то время, как в Европу сейчас вот входит эта необходимость этого консерватизма, и смотрите, кто первый в этом строю... Венгрия, это принадлежало к державам фашистской оси, кстати говоря, да? Германия, Япония и так далее. Вот первые, кто ужесточает у себя, прибалты, кстати, тоже полуфашистские режимы были.
Поляки, ультракатолики.
Поляки, да, хорваты. Вот мы имеем первое ужесточает вот эта Восточная Европа. А дальше и в Германии есть немецкая, германская альтернатива, есть во Франции, я уж не говорю, а Марин Ле Пен, она уже стала просто даже не крайне правой, а есть другие партии, еще более правые. То есть Европа постепенно становится такой же, как мы. А мы впереди, получается. Я ничего не хочу сказать, я только рассуждаю. Это не политические рассуждения.
Спасибо вам огромное. Спасибо. В любом случае за эти рассуждения. И, ну, говорят, что заранее не поздравляют. Тем не менее, мы имеем такую возможность вас поздравить с наступающим 75-летием. С нами в студии был Эдуард Лимонов.
Еще 75, да. Спасибо.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.